Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Николае Кандаурове и беседу Евгения Данилова с историком Евгением Алексеевым об императоре Николае I и эпохе его царствования.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Неделя омытарей и фарисеи является одним из предуготовительных воскресных дней перед Великим постом. Именно с этого дня начинается в храмах пение постной триоди. И хотя пост еще в собственном смысле не наступил, но церковь уже призывает нас внутренне готовиться к этому аскетическому поприщу, к своего рода посильному духовному подвигу. И не случайно евангельское чтение мытарей и фарисеи задает определенный нравственный тон в этой подготовке. Фарисей, который молится в храме следующим образом: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Этот праведник вроде бы всем хорош, за исключением собственной гордыни, собственного превозношения, и поэтому уходит из храма менее оправданным, чем тот, которому он себя пред Богом противопоставляет. Тот же мытарь, над которым превозносится фарисей, не смеет даже поднять глаз и молится очень просто: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И эта его молитва более угодна Богу. Можно сказать, что здесь мы видим два образа молитвы, две человеческих воли, обращенные к Богу. Но один образ молитвы – ложный, другой – истинный. Фарисей вовсе не чужд молитвы и вообще некого внешнего подвига. Его присутствие в храме, его праведный образ жизни также требует немалых усилий. Но та установка, та цель, ради которой он совершает этот труд, оказываются ложными, потому что не приводят его к Богу. Напротив, отлучают его от богообщения, поскольку Богу не угодно любое превозношение, любое проявление гордыни. С другой стороны, мытарю явно нечем превозноситься, и уже только благодаря роду своей деятельности он исполнен сознания собственного недостоинства, и характер его молитвы выражает это покаянное состояние, а также, что немаловажно, упование на милость Божию. Уже в 20 веке сам Господь сказал преподобному Силуану Афонскому: «Держи ум свой в Ааде и не отчаивайся». Эти слова, этот божественный совет, по своему смыслу подобен молитве мытаря: покаянно осознавай собственную греховность, ад ее, но не отчаивайся. Имей упование не на собственные силы, но на помощь Божию. Потому что само спасение есть прежде всего дело милости Божией, а не собственно человеческой праведности. Истинно, как свидетельствует Священное Писание, никакая тварь не сможет оправдаться перед Творцом только своими делами. Как и фарисей из этой евангельской притчи, не в состоянии оправдаться перед Богом такой молитвой, в которой он превозносится своими внешними делами. Покаяние мытаря в этой притче и характер его молитвы является своего рода примером, образцом для всякой молитвы, для всякой попытки духовного подвига. Почему и Святая Церковь в преддверии Великого Поста предлагает нашему вниманию эту притчу, напоминая о том, что на самом деле должно являться целью всякого поста, в том числе и великого. Не пост самоценен сам по себе, и невозможная строгость его. Как сказал некий нечистый дух одному из древних святых, «То, что ты постишься и не спишь, это для нас ничто, потому что и мы ничего не едим и не знаем сна в борьбе с родом человеческим. Но побеждаешь ты нас смирением, которого мы страшимся, потому что не имеем его». Пост может стать для нас средством привлечения благодати Божией, если мы будем при этом ставить целью обретения покаянного внутреннего устроения. Но пост может стать и средством, способствующим превозношению, как это происходит с фарисеем из данной евангельской притчи, молитву которого святой преподобный Андрей Крицкий в своем великом покаянном каноне называет «безумными глаголами». В общем, задача предстоящего Великого Поста для нас должна быть не в том, чтобы соревноваться друг с другом, возможно, большей строгости воздержания, не в изощренности постного гастрономического меню, и уж тем более не в превозношении над теми, кто не постится, но в поиске лучшего внутреннего устроения, в углублении покаяния, в видении собственных грехов, в борьбе со страстями, в молитве, смысл которой, из каких бы слов она ни состояла, можно легко выразить евангельскими словами мытаря: «Боже, милостив буди мне грешному».
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Николай Кандауров. Священномученик Николай родился 21 января 1886 года в станице Барсуковской на Кубани в семье военного Андрея Кандаурова. Со стороны матери Анны Александровны многие из предков были священниками. Все предки со стороны отца были военными, большей частью офицерами. Почти все были участниками сражений во время многочисленных войн, которые вела Россия, защищая свою независимость. Андрей Кандауров дослужился до высоких офицерских званий и за участие в военных действиях был награжден 2 орденами. Отслужив свой срок, он вышел в отставку и был назначен инспектором народного образования по Северокавказскому округу. В конце 19-го, начале 20 века по России прокатилась волна революционного террора, когда были убиты многие государственные деятели, офицеры полиции и армии, от террористов страдали и случайные люди. В 1898 году террористами был убит и Андрей Кандауров. Террористы признали, что это убийство было бессмысленным и случайным, и пришли к Анне Александровне предложить ей в качестве компенсации материальную помощь, так как муж ее был убит по ошибке, но та только сказала: «Господи, да какая там помощь? Прости вас, Господи, вы не знаете, что творите». Это время характеризовалось не только разгаром террора, но и неудерживаемой ничем пропагандой безбожия. Дело доходило до того, что дети из семей священнослужителей под давлением общественного мнения отказывались принимать священный сан. Воспитанный в глубоко верующей семье военных, Николай Андреевич был человеком долга, и распространившиеся в обществе трусость и малодушие только укрепили в нем решимость идти наперекор обстоятельствам, избрать поприще наиболее трудное. «Кому-то же надо быть священником», — сказал Николай Кандауров своей матери, решив избрать путь служения Богу и народу на поприще пастырской деятельности. Он поступил в Ставропольскую духовную семинарию, которую окончил в 1907 году. Еще будучи семинаристом, он женился на Елене, дочери священника Иоанна Карагачева. Впоследствии у них родилось 3 сына и 3 дочери. В 1908 году Николай Андреевич был рукоположен сан священника, а затем служил в храмах на Северном Кавказе, в станицах Воздвиженская, Новоалександровская, Усть-Лабинская и Рождественская Армавирского округа. Он служил на Северном Кавказе, когда там проходили активные военные действия во время Гражданской войны. Не обращая внимания на то, занимались ли территория, где был расположен его приход, красными или белыми, он говорил тем и другим, что смотрит на Гражданскую войну, как на самоубийство нации. Бывало, что после такого рода проповедей офицеры Белой армии подходили к нему и просили не говорить подобных проповедей. После ухода белых и утверждения на Северном Кавказе советской власти начались гонения, разгар которых пришелся на время изъятия церковных ценностей в 1922 году. Местные власти, однако, относились с большим уважением к священнику, и их представители не раз приходили к нему домой и предупреждали о готовящемся аресте. «Николай Андреевич, готовятся документы на ваш арест. Уезжайте, мы дадим вам лошадей, берите и уезжайте». Приходили и встревоженные прихожане, и также уговаривали священника на время покинуть село. Но отец Николай остался, и по-прежнему бесстрашно говорил проповеди о том, что его волновало, о все истребляющем безбожии, о поругании православной России. Проповеди его были настолько созвучны настроению прихожан, в большинстве своем прошедшим несколько войн казакам, что, слушая своего пастыря, многие из них плакали. Когда священнику говорили, что его проповеди контрреволюционны и что он может быть за них арестован, отец Николай отвечал: «В моих проповедях ничего контрреволюционного нет, я говорю о судьбе нашей России». Отца Николая арестовали в 1930 году и приговорили к 2 годам исправительно-трудового лагеря. В заключение отец Николай работал сначала грузчиком торфа, а затем кладовщиком на Шатурской электростанции. Во время его заключения дома умерла от голода жена Елена. Голод был в то время такой, что если где умирала на дороге от истощения лошадь, то уже через несколько часов от нее не оставалось ни костей, ни копыт. В станицах на Кубани не осталось ни собак, ни кошек. Когда отец Николай освободился из заключения, ему был предложен приход в селе Высочерт в Белоруссии. Он был назначен в храм настоятелем и возведен в сан протоиерея. Во время служения отца Николая в Высочерте в Белоруссии разразился голод. Семья спаслась от голодной смерти благодаря помощи директора маслозавода. Это была глубоко верующая женщина. Она оставляла семье священника бидон молока, за которым дети священника шли за 7 километров. В 1935 году протоиерей Николай был назначен настоятелем Веденского храма в селе Подлесная Слобода Луховицкого района Московской области. Когда отец Николай приехал в село, то община была рассеяна, а власти приняли твердое решение закрыть храм. Через некоторое время отец Николай собрал вокруг храма крепкую общину. Храм был отремонтирован и обновлен крест. Храм отец Николай содержал в идеальном порядке. Это был дом Божий, куда шли люди на праздник. Несмотря на то, что у священника были больные ноги и порок сердца, он пешком обходил свой большой приход. Во время богослужений в храм приходило молиться столько народу, что он не вмещал всех, и люди стояли на улице. Для любого человека, проживающему в округе и попавшему в бедственное положение, священник стал последним прибежищем и надеждой. Никогда он не отказывал в просьбах нуждающимся. Зачастую, приходя домой, он вынужден был говорить матери: «Мама, я сегодня вам на еду ничего не дам. У меня нет сейчас денег. Все, что было, я отдал больным». Мать не возражала и не роптала, будучи уверенной, что Господь никогда не оставит того, кто оказал помощь ближнему. Сестра отца Николая, преподававшая пение, не раз говорила брату, что у него замечательные певческие способности. Видя, какие пришли времена, и опасаясь за судьбу брата, она не раз указывала ему на его исключительный слух и хорошо поставленный голос и уговаривала оставить священническое служение. «Надо тебе спасаться, у тебя семья, подумай о семье, переходи петь в театр, у тебя все будет, и слава, и деньги». Но он всегда отказывался от подобных предложений, говоря, что он уже взял свой крест, который донесет до конца. Вечером 25 января 1938 года вся семья сидела в комнате после богослужения. Было темно, горела всего лишь одна свеча, топилась печь, на которой готовилась еда, напротив нее расположились дети. Отец Николай помешивал кочергой угли в печи и рассказывал детям что-то радостное. Вдруг раздался громкий стук в дверь. Она распахнулась, свеча погасла. Кто-то из детей зажег лампу, и все увидели в проеме двери человека в шинели, подпоясанной ремнем, на котором висела кобура с пистолетом. «Кандауров здесь проживает?» — грубо выкрикнул он. «Дети, это все», — сказал отец Николай детям, и хотя стал сосредоточенно серьезным, но прежний его мирный и ласковый настрой не изменился, и, уходя, он тепло попрощался со всеми. Во время обыска отец Николай держался спокойно, и, несмотря на то, что стоял январь, и на дворе было холодно, из теплых вещей он взял лишь телогрейку. После ареста священник был заключен в тюрьму в городе Коломне, а затем в тюрьму в Москве. На следующий день состоялся допрос. Протоиерея Николая обвиняли в том, что он будто бы вел антисоветскую агитацию и распространял контрреволюционные слухи. Священник не признал себя виновным. В тот же день дело было закончено. Следователь составил обвинительное заключение и отправил его на рассмотрение тройки. 2 февраля тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу. Протоиерей Николай Кандауров был расстрелян 17 февраля 1938 года в Бутове и погребен в безвестной общей могиле. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. В богатом этом и ярком житии, ставящем священномученика Николая на особое место в сонме новомучеников и исповедников российских, выделим два важных момента – общий и частный. Первое. Еще в относительно благополучное, но уже и тревожное для церкви время он избирает крест священства, сопряженный в тот период с неизбежным одиночеством и непониманием окружающих. Второе. Он в 20-е годы при жестком притеснении большевиков восстанавливает на Кубани 5 храмов. И Господь воздает отцу Николаю должную мзду. Рождаются у него 5 детей в это время. Человек, отдавший себя на служение Господу, обретает личный язык, личное отношение в общении с Творцом. Это настолько важно в духовной жизни, что ставит эти личные отношения на первое место вообще в понятии благочестия. Если мы будем соблюдать посты, если мы будем вычитывать правила, но личные отношения с Богом, чувствование Его святой воли, в нас не возродится, то все это может оказаться напрасным. И мы можем сказать, что наши новомученики являют нам в этом отношении особо важные примеры. В жизни каждого из них, а в случае с отцом Николаем Кандауровым это видно особо, можно сказать, что личные отношения с Богом поставили его на такую духовную высоту. Но он это заслужил великим подвигом. Можно себе представить, что означало в 20-е годы восстановить 5 храмов. Каждый храм восстановлен, и даже просто покрашенная крыша. Это могло обойтись человеку реально жизнью. И вот этот человек решается на все. Он уже себе не принадлежит. Он раб Божий. Он куплен дорогой ценой. И потому так свободно, так верно, с такой любовью они готовы были за Господа отдать свою жизнь.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Евгений Алексеев, историк, специалист по истории династии Романовых, по императорскому дому. Вот сегодня он принес на эфир свою книгу, которая недавно вышла. Очень ценная книга «Законы короны Российской империи». Может быть, мы о ней немножко тоже поговорим, потому что тема престола наследия одна из важнейших, и не все в ней разбираются. И кипят разные конфликты, страсти. А страстей быть не должно, потому что во главу угла должен быть поставлен закон. Добрый день, Евгений.
Добрый день.
Прозвучал старинный марш одного из полков русской армии. Ну, все это не случайно, потому что сегодня мы говорим, сегодня у нас первая передача из цикла, ну, видимо, еще будет вторая программа, посвященная государю-императору Николаю Павловичу Романову, его периоду. Будем говорить о нем как о человеке, об этом времени, потому что почти 30 лет он находился во главе России, Его даже называли Дон Кихотом самодержавия. Но в советские времена те, кто жил из наших дорогих радиослушателей, конечно, в школьном курсе, в институтских курсах истории, Николая Павловича поливали изо всех сил, представляя таким сатрапом, не очень умным человеком, все было зажато, кругом шаг влево, шаг вправо, тюрьма или ссылка, или каторга, переиздавалась не один раз известная книжка маркиза де Кюстина «Николаевская Россия», был расширенный вариант, был сокращенный, и много афоризмов там в этой книге содержится. Он человек талантливый был, конечно, де Кюстин, но при этом он рисовал Николаевскую Россию самыми черными красками. Евгений, вы согласны с этой оценкой, с этой точкой зрения, которая, значит, поднималась еще в XIX веке разными там разночинцами, представителями революционной прессы и так далее?
Во-первых, конечно, де Кюстиновская книга – это чистой воды памфлет. То есть назвать даже мемуарами это очень-очень трудно. Но мы, говоря о государе Николае Павловиче, конечно, вернемся к этому тексту. И, между прочим, даже сам де Кюстин отдавал должное государю с точки зрения его личностных качеств. Говорил, что это один из самых трезвомыслящих и благородных государей современной Европы. Хотя он, как либерал, конечно, был не согласен с достаточно авторитарной политикой Николая I. Но она была в рамках той концепции, той доктрины, которая была выстроена и создавалась, и выстраивалась его отцом, государем Павлом Петровичем. То есть для них, я уже говорил это в передаче о императоре Павле, главное, государство должно быть механизмом, системой учреждений и институтов. Это не просто какое-то вот гуляй-поле там под эгидой монарха. Вот для них, конечно, правление, женское правление там Елизаветы Петровны и Екатерины было во многом неприемлемым в силу того, что оно основано было на личностных качествах монархинь. А им хотелось, и Павлу, и его сыну Николаю Павловичу, чтобы государство было основано именно на системе учреждений. Отсюда, кстати, и одно из первых действий, которое предпринял император Николай I, это кодификация российского законодательства и реформа судебного ведомства. Потому что тот хаос и произвол, который творился в судах при его брате Александре I, конечно, вызывал нарекания и не только у оппозиции в лице тех же декабристов, но и у высших чиновников империи, с которыми Николай I уже беседовал, когда взошел на престол.
У меня такой вопрос. Если вспомнить самые такие юношеские, детские годы Николая Павловича, я знаю, что не планировалось, чтобы он стал императором, но это так было с несколькими государями в нашей истории. На престол должен был войти его брат Константин, и было завещание от Александра I, составленное им самим. А потом в декабре 25-го года все это привело к кризису, собственно говоря, к политическому кризису, и вот выступление декабристов было связано именно с этим. Ну, просьба немножко о нем рассказать, насколько он был подготовлен, потому что он сам говорил, что не хотел становиться императором,
да,
он всячески от этого открещивался.
Ну, открещиваться он открещивался до последнего, но не потому, что он
боялся,
а потому что считал действительно, что брат его Константин Павлович является более законным, так как это был второй сын Павла I, а Николай I третий сын. И в силу того, что сыновей Александра I не было, то вся Россия знала, что цесаревич Константин Павлович наследует Александру I. И то, что Александр I добился, ну, так скажем, это была вынужденная мера в связи с тем, что брак Константина Павловича с его первой женой Анной Федоровной, принцессой Саксен-Зоофельской, распался, и он заключил второй марганатический брак с Иоанной Грудзинской, польской дворянкой, то Александр I посчитал, что данный брак мезальянс для члена императорской фамилии, наследника престола, добился, чтобы Константин Павлович написал отречение от престола. Но вот почему оно не было публично опубликовано.
Скрывалось.
Да, оно имело всего несколько адресатов. Оно хранилось в Святейшем Синоде, оно хранилось в Сенате и в Государственном Совете. А из высших сановников империи об этом знали только член императорской фамилии, граф Аракчеев и князь Александр Голицын. Все.
А декабристы об этом не знали или кто-то из них мог знать?
Нет, нет. Это была государственная тайна практически. Естественно, никто из них об этом не знал. Но многие были удивлены, что после 19 ноября, то есть в момент публикации, когда опубликовано было, что император Александр I умер в Таганроге, не последовало тут же манифеста о восшествии на престол императора Константина. Потому что закон Павла декларировал очень четко, и это прописано было потом в своде законов Российской империи, что император становится таковым не в день коронации, а в день кончины своего предшественника. То есть, грубо говоря, уже 19 числа, вот на следующую минуту, как только Александр I и его дух отошел ко Господу, должен был быть издан манифест о том, что его брат Константин принимает корону империи. Этого не последовало. И появилось вот это вот междуцарствие, которое длилось практически целый месяц.
А какая мотивация была у Константина, который, я так понимаю, в Варшаве находился в этот момент? Что это был за человек, и почему действительно все так вот растянулось по времени?
Ну, он был вообще-то наместником императора в царстве польском. Во-вторых, он был большой полнофил. Такой убежденный полонофил.
И большие свободы.
Он был гарантом вот той конституции царству польскому, которая была дарована в 1815 году императором Александром I. И Константин Павлович был человек, скажем так, с подвижной нервной системой. И в этом он отчасти напоминал своего отца Павла, и внешне напоминал его, и по своим таким вот неконтролируемым вспышкам гнева. Все-таки его и старший брат Александр Павлович, и Николай Павлович были людьми, достаточно умевшие держать себя в руках.
Более сдержанные.
Более сдержанные, контролирующие себя. Николай I, даже если позволял себе какие-то жесткие выговоры и повышение тона, во многом это было связано не с его неуравновешенностью, а с необходимостью. То есть дав понять своему собеседнику, что тот приступил какие-то нормы этикета и позволил себе то, что ему не позволялось. А Константин Павлович был вот человеком экспрессивным, очень таким скандальным, и многие считали, что его воцарение будет...
Не самый лучший путь для России.
Да, да, да. Вот здесь как
Господь
раз,
отвел.
Да, это вот как раз тот случай, когда вмешался Божий промысел.
Но все-таки Николай Павлович был подготовлен? Насколько он был образован? Потому что критические стрелы позже летели во время царствования.
Конечно, он не был подготовлен к царствованию с точки зрения его образовательной программы. Но он был достаточно подготовлен и достаточно начитан. Но вот
языки знал,
языки,
да?
Ну, языки знали тогда все. Все члены императорской фамилии говорили как минимум на трех языках, а Николай I еще очень хорошо знал
латынь. Лучше на русском, да?
Ну, на русский они тоже уже знали. Уже тот период, когда говорили на французском. Кстати говоря, именно при дворе Николая I начали все придворные говорить на русском. Его жена ввела моду для придворных дам на русское платье. То есть именно Николай I начал ту трансформацию такой... космополитической европейской монархии, которая была заложена Петром I и потом продолжена в женские царствования, он перевел ее на рельсы вот этой национальной российской монархии.
Чем потом его внук Александр III
продолжил. Продолжил для него, кстати, вот этот парадокс. Для Александра III эталоном был его дед Николай I, а для самого Николая I эталоном правителя был Петр I, хотя тот был крайним западником, как мы знаем, и борцом, ну, скажем так, человеком,
с традиционными ценностями.
Да, 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 который, ну, небрежительно относился к основным догматам православия, хотя сказать, что он был не православным императором, это тоже большая натяжка, и, знаете, это повторение во многом тех высказываний которые были допущены славянофилами, но это, опять же, уже не соответствует правде. Все-таки даже взять те же шутейшие соборы, которые проводились, это было все-таки пародия на римско-католическую, а не православную церковь.
У меня еще один вопрос. Вот убийство Павла I, к этому по-разному относились среди членов императорского дома. Как Николай Павлович к этому относился, и когда совсем юным был человеком, и позже, и не преследовали участников этого преступления?
Не, ну, мать императора, обоих императоров, Марья Федоровна, сделала все возможное, чтобы все участники заговора понесли достойное наказание. То есть вместо того, чтобы стать ближними к престолу, как это было, скажем, с переворотами XVIII века, с теми же Орловыми, да, все участники заговора Павла были сосланы и лишены должностей. Тот же граф Палин умер в своем имении, сойдя с ума. Вот,
то есть его не пускали, в общем.
И он был лишен, да, он был лишен уже в 1802 году в должности генерал-губернатора и обер-полицмейстера Петербурга.
А для них это очень болезненная была
история, конечно,
да?
Конечно, потому что они-то надеялись, что вот они оказали такое благодеяние Александру Павловичу, значит, надо ждать имения, орденов и должностей, а вдруг посыпались опалы и невзгоды. И тот же Бенниксон был удален, вернулся уже только в 12-м году, прикомандированный к штабу Кутузова. То есть здесь совершенно другая позиция. Но Николай I же, когда убили его отца, ему было всего 4,5 года. Он даже не мог понять, что произошло. То есть, по большому счету, 4 сына Павла воспитывались в разных системах и разными учителями, и закладывались разные программы воспитания. Вот Александр I и Константин – это продукты воспитания Екатерины Великой. А Николай I, его младший брат Михаил Павлович, это продукты воспитания императрицы Марии Федоровны. И вот я как-то, так знаете, метафорично могу сказать, что если Екатерину Великой называли матерью Отечества, то Марию Федоровну в полной мере можно называть матерью династии.
Но все-таки очень много от Павла почерпнул Николай I. Я так понимаю, что это любовь к армии, хорошее знание всех, так сказать, традиций русской армии. Ну, русская-то она русская, но впитала многое, вот, конечно, от Фридриха Великого, от русской армии.
Ну, прежде всего, они добились, чтобы армия стала дисциплинированной. То есть для них это самое главное, чтобы она выполнял безукоризненно и безукоснительно приказы командиров.
То есть была эффективной.
Была эффективной машиной. Почему
там
я говорю,
на развод что являлись дворяне вообще в котелке, там, в гражданском, так сказать.
Ну, тогда котелки еще не в моде были, но да, они в штатской форме, в муфтах, шубах. Это вот как раз гвардия Екатерины Великой.
Приезжали показаться,
да,
и там выпивали рюмку водки и
в театр, да, на вечерний какой-то спектакль. Это при Павле было сломано, а уже при Александре I и уж тем более при Николае Павловиче. При Николае Павловиче вообще военное воспитание стало основой государственной политики в области просвещения, потому что он был убежден, что каждый дворянин должен быть военным прежде всего. И очень, так знаете, отдавая должное талантам штатских людей, все-таки их не считал достойным занимать высшие должности в государстве.
Ну, я не могу не задать вопрос и о декабристах. Что к 25-му году представляло это течение? Это был заговор продуманный или это все в последний момент сформировалось? Это масонские были ложи, которые трансформировались уже в заговорщиков, да? Рылеев и Пущин напоминают чем-то Гучкова и Шульгина.
Да, конечно, это были,
лет, да?
Да, это были действительно, ну, вот «Северная звезда» — это просто ложа, она никакое не общество, это уже в советской историографии стало
как
называться.
Южное общество благоденствия.
Да, 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 и благоденствие — это тоже ложа масонская. Поэтому здесь иллюзий быть не должно. Эти люди, впитав идеи французского просвещения и революционные идеалы Франции, которые они, естественно, могли видеть, находясь с русской армией в Париже, решили, что надо провести такую же революцию в России.
И зачистку верхнего слоя. Да?
Да, прежде всего удар должен был относиться, когда говорят, почему же вот 5 человек повесили, а потому что, прежде всего, ну, давайте так, Каховский убил Милорадовича.
То есть реально совершил уголовное преступление,
да,
серьезное.
И государственное преступление, потому что Милорадович — генерал-губернатор Петербурга, военный губернатор.
И герой войны 12-го года.
Ну, да, конечно, это само собой. Рылеев – один из авторов программы декабристской. Пестель предполагал установление террора. Причем Пестель задумывал ведь после переворота увеличить штат жандармов, то есть лиц, которые надзирали за политическим сыском, до 130 тысяч.
Там же тюрьмы, лагеря планировались,
но,
да?
Ну, насчет людей не знаю, но вот то, что политический сыск должен был насчитывать 130 тысяч, чтобы понять, много это или мало. Наконец, существование Российской империи всего в департаменте полиции, который занимался сыском и контролем за государственными
преступами. И в 80-м году возник.
Да, вместо корпуса жандармов, который был расформирован. Там было всего 4 тысячи офицерских чинов и 20 тысяч младших и рядовых чинов. То есть, на конец крушения империи всего тайная полиция насчитывала 25 тысяч человек. А Пестель предлагал сразу 130-тысячный корпус создать.
И заниматься борьбой с представителями старого режима.
Да, да, естественно.
Чем большевики занимались потом.
Да, да, конечно. Я думаю, что вот ВЧК, оно как раз отчасти корреспондирует с мыслями Пестеля.
Может быть, большевики даже и неплохо знали вот эту «Русскую правду», там и прочие документы.
Ну, я думаю, безусловно, читали. Конечно, конечно.
Изучали опыт предшественников своих. А остальные, так сказать, повешенные? Очень повешенных-то было. Пять человек для такого, да, заговора, да, серьезного.
При том, что следственная комиссия, Муравьев, Апостол, были повешены за то, что подняли восстание в действующих частях. Они представляли «Южное общество». И подняли мятеж там уже, когда получили известие о том, что восстание в Петербурге провалилось.
А там погибшие были, раненые?
Да, там несколько человек погибло с обоих сторон. Они там, когда их пытались арестовать, открыли некую стрельбу по верным частям, преданным императору. Поэтому там были жертвы.
То есть это уголовщина?
Нет, это не уголовщина. Это государственное преступление. Вот с точки зрения законов Российской империи, это государственное преступление. То есть пять повешенных — это были государственные преступники.
Но поначалу предполагалось большее количество.
Во-первых, да? Во-первых, их должны были не просто повесить. По решению вот этой самой комиссии должны были четвертовать 32 человека.
Чтобы другим не повадно,
да,
было.
И Николай I лично сказал, что он не видит в таком количестве состава преступлений, которое бы могло, ну, как бы тянуло вот на высшую меру наказания.
Поэтому... Тем более его просьбами о помиловании закидывали же, я так понимаю.
Да, закидывали, но зная то, что он достаточно волевой человек был, совершенно это не сильно действовало, то есть он руководствовался следственными материалами вот этой вот комиссии по делу о восстании.
Я все-таки вернусь к теме декабристов. Вот те планы, которые они лелеяли, я понимаю, там разные были подходы, но все-таки был и как бы официальный документ, где излагались эти идеи. В советские времена представлялось, что это вообще там расцвет свободы на Руси, либерализма, освобождение крестьян. Это так? Или это все-таки еще худший вариант?
Ничего подобного. Задачей декабристских обществ было установление практически...
Диктатуры.
Но диктатуры, которая покровительствовала дворянской олигархии. То есть практически они стремились реализовать на новом витке те замыслы, которые не смогли реализовать Верховный Тайный Совет при воцарении Анны Иоанны. Тогда, помните, кондиции были? Подписание ограничения власти монарха.
Ну, потом она их разорвала.
Разорвала, да, конечно. Но вот эта вот задумка, это вообще очень главная такая червоточина, которая всегда лежала между правящим дворянством и престолом. Потому что дворянство все время имело перед глазами, а особенно вот до конца XVIII века, почему в XIX веке так самодержавие укрепилось, и монархия приобрела вот ту стройную, законченную форму, которую мы знаем до 1905 года, потому что не было примера расхлябанности вот этой аристократической псевдомонархии Польши. Польша прекратила существование. А до этого все время, начиная со смуты, русское дворянство перед собой видело эталон. Это марионеточная монархия, выборная и всеобъемлющая власть шляхты. Вот пример Польши для них был эталоном. И когда Польша не стала, и когда она частью была переселена к России, Пруссии, Австрии, Венгрии, все, вот этот эталон прекратил свое существование, и дворянство стало в полной мере зависеть от воли самодержца, от престола.
Но декабристы, они хотели, собственно говоря, дворянского, так сказать, самодержавия или дворянской диктатуры.
Да, именно так.
То есть все, что они там декларировали...
Реально... Ни один из декабристов не освободил ни одного своего крестьянина. То есть это вот показатель. А когда мы потом будем, если так экстраполировать в будущее от этой нашей сегодняшней темы, то первый, кто освободил крепостных крестьян, была супруга великого князя Михаила Павловича, невестка Николая I, или княгиня Елена Павловна. Она освободила крепостных еще в 1859 году, за два года до официальной отмены крепостного права.
Все-таки кто Николаю Павловичу из его родственников, из его предшественников был близок, на кого он, может быть, опирался, кому подражал? Александр I, который
был предшественник, он с уважением относился к старшему брату. Но это уважение носило, знаете, такое уважение к царю-философу. Надо, кстати, вспомнить, вот здесь мы о детстве говорили. Мало кто знает, а кто знает, может, забыл. Но Николай I писал, ну, сейчас бы назвали это дипломную работу по философии, а по такой персонали исторической, как император Марк Аврелий. И очень высоко отзывался о нем и как о правителе, и как о философе. И идеи Марка Аврелия были ему близки, потому что они, с одной стороны, были рациональны, а с другой стороны, ну, это действительно был недюжинный ум для своего времени в Риме. И как раз Александра I, Николай I как раз почитал именно вот в такой дихотомии. То есть Александр I – это новый Марк Аврелий России на троне. Но он к нему также скептически относился, потому что тот участвовал все-таки, знал о заговоре против отца и не донес. Мать все равно же рассказала ему потом о роли брата. Но упрекнуть его публично или в письмах, или даже в частной беседе Николай I никогда не позволял. Триумф над Наполеоном он считал высшей точкой царствования своего брата. Отсюда, собственно, и вот эта Александрийская колонна перед Зимним дворцом, и лик ангела был как бы копия с лица императора Александра I.
Такой вопрос. Многие государи, государыни в истории России писали, Екатерина II вообще была профессионалом, я считаю, писала там и пьесы, и записки остались. Вот от Николая I осталось что-то подобное? Переписка ли, или в каких-то воспоминаниях мемуаристы приводят его какие-то важные принципиальные высказывания о русском пути, о России?
Нет, Николай I не был мемуаристом. Мемуары оставила его мать, императрица Мария Федоровна. Достаточно большие мемуары, но, к сожалению, император, прочитав их, посчитал за благо их уничтожить. Поэтому они не сохранились, они были сожжены.
Слишком вот. Много было каких-то личных или
маленьких. Да, может, там что-то было, что показалось не должно знать потом истории, да, и общественному мнению. А сам Николай I всегда говорил о себе: мы инженеры. Вот он развивал инженерный корпус, при нем открылось свое училище правоведения. Он высоко ценил именно букву закона.
Он сам неплохо разбирался в инженерном деле.
Неплохо разбирался в инженерном деле. Несколько инженерных военных училищ при нем было открыто. Вообще, при нем было, на самом деле, вот при всем том, что многие говорят, что он там гонения на образование, какие-то там чугунные уставы и так далее, но тем не менее...
Огромное количество открылось.
Цифры говорят вот сами за себя. 1804 год. На все гимназии империи было ассигновано 260 тысяч рублей. Это на третьем году царствования Александра I. А на третьем году царствования Николая I в 1828 ассигновано 1 280 000 рублей, то есть пятикратное финансирование. Если мы сравним, опять же, вот начало царствования и 40-е годы, то церковно-приходских училищ и школ для низших сословий выросло с 500 до 1067, уездное ремесленное училище для купцов и их детей с 380 до 445, и классические гимназии с 55 до 76. Вот это свидетельствует о том, что, тем не менее, Николай I понимал, что образование населения должно быть. Оно было сословным, но, тем не менее, ни в одном уставе университетском не было ограничений для поступления в университеты людей, которые были свободны. Не мог поступить в университет и учиться крепостной крестьянин, даже если у него были деньги. Но если это государственный крестьянин, если это удельный крестьянин, если это купец, мог заплатить, пожалуйста, вольным слушателям в университете обучайте.
Я хотел, чтобы вы немножко раскрыли эту тему. Государственные крестьяне, удельные крестьяне при Николае I активно эта тема поднималась, развивалась. И, собственно, реформа его сына Александра II во многом берет свое начало в царствовании его отца Николая I.
Вообще Николай I говорил, что две главные задачи он как видел для себя. Это прежде всего вот кодификация законов, второе – это отмена крепостного права. С первой задачей он справился, второй просто физически не успел. Но когда говорят об отмене крепостного права, все забывают, что было на момент отмены крепостного права крепостных крестьян от общего 100% числа всех крестьян всего 32%. Спрашивается, а вот остальные 68, они какие были? А вот 68 это были как раз удельные и государственные, казенные крестьяне.
Государственные, приписанные как бы государству.
Да, да. Они, собственно, наделяли землей из государственного фонда и платили налоги в государственную казну напрямую через губернаторов и уездных начальников. Соответственно, удельные крестьяне составляли небольшое число, там около 12-15%, они являлись собственностью императорской фамилии. И остальные, соответственно, крестьяне были крепостными. Вот это три разные... Как, кстати, формировались государственные крестьяне? Николай I создал же дворянский банк, достаточно такой активный. В него можно было заложить, так сказать, имение с крестьянами. Но когда помещик желал выкупить обратно имение, то он мог выкупить только само имение, а крестьяне уже оставались за государством.
А помещикам зачастую деньги требовались, да?
Да, потому что у нас уровень производительности труда, у нас малоземельное дворянство мелкопоместное составляло, ну, чуть ли не 3/4. То есть у нас крупное и среднее дворянство было в явном меньшинстве. Почему, собственно, дворяне все время вынуждены нести были либо военную, либо штатскую службу, потому что кроме ничтожных доходов от их земельных владений, единственным подспорьем было жалование, получаемое от государства.
Ну, у меня такой будет вопрос. Все-таки представители правящей династии, как они относились к крестьянству? Потому что и в советские времена, да и сейчас расписывают яркими красками всевозможные эксцессы, насилие, там, гаремы, которые создавали помещики, или там вспоминают там Салтычиху и прочих людей не вполне адекватных. По-моему, Салтычиха просто больной человек была. Все-таки большая степень заботы была о своих крепостных со стороны...
Нет, ну, нормальный человек не будет как бы убивать курицу, которая несет золотые яйца. Зачем нужно поместье, любое землевладение, если у вас нету крестьянина? То есть тот, кто эту землю,
обрабатывает
землю, да, и, собственно, формирует ваш доход. Поэтому, конечно, Салтычих – это
исключение,
а это оно было вот не то, что одно, были там еще случаи, но это все время вызывало скандалы, вызывало следственные дела, это было аномалией. А тем не менее, вот это вот патриархальное отношение помещика к своим крестьянам как отца к детям, оно культивировалось и считалось нормой. Ведь откуда у Достоевского потом появляется... вот эта боль о лишних людях. Лишние люди появились после того, как пало крепостное право. То есть, когда человек, никто о нем не заботится, ни государство, ни барин, он принадлежит сам себе. Как
и нарушена система, которая веками складывалась,
да, да.
И человек без средств к существованию выброшен на помойку,
просто, да, он умирал, конечно. Поэтому здесь сказать, что это было какой-то тиранией чрезмерной, невозможно. Да, может быть, это не давало того эффекта. Но, опять же, какого эффекта? Кому нужен, собственно говоря, вот сейчас мы понимаем, вот этот безземельный свободный крестьянский пролетариат.
Кстати, многие крестьяне, ведь разбогатев, они не хотели уходить, менять свой статус, да, как бы было...
По-разному было. Кто-то хотел, кто-то не хотел. Был известен факт, что за свою вольную один из крепостных крестьян Демидов заплатил ему чуть ли не 1 000 000 рублей. Кому-то это было нужно, потому что он хотел поднять свой статус, естественно, для этого нужно быть вольным человеком, потом перейти с разряда крестьян в купцы и так далее. Единственное, вот здесь надо сказать, на мой взгляд, было несколько ошибок внешних и внутренних, допущенных в царстве Николая Павловича, и одна из них – это ужесточение вот этих вот вертикальных лифтов социальных, потому что до него потомственное дворянство начиналось от чина майора или ротмистра.
А человек рос по служебной лестнице.
Да, он достигал, сначала вот он становился подпоручиком личным дворянином, а достигнув чина майора, он становился потомственным дворянином.
И закончив университет, тоже становился личным
дворянином. Ну, он первый гражданский, либо просто первый чин по табели о рангах, 12-й. Он получал личное дворянство. При Николае Первом подняли планку потомственного дворянства на 2 ступени. И потомственным дворянином человек мог стать, только достигнув должности или чина статского секретаря, либо полковника. Вот это вот была большая ошибка, и то, что не практиковалось особое пожалование. Вот то, что потом сделал такой, расширился спектр и расширилось дворянство.
То социальная база вот
дворянство. Да, дворянство в Британии. В Британии дворянство при короле Виктории от общего числа населения Британии было около 7%. 7. А в Российской империи никогда, в самые прям золотые времена, никогда процент дворян не превышал 2,2% от населения.
Это значительно меньше.
Значительно меньше. А потребности в лояльных короне, престолу, государству, людях с каждым царствованием нарастало. Получалось, что до государственного управления допускались только дворяне, а набор этих людей, он ограничен, потому что очень узок слой самого дворянства.
Ну, как раз при Николае Первом-то, к сожалению, стали другие процессы происходить, и представители династии стали оттирать от власти, не давать им должности. Это даже такая была, по-моему, позиция.
Нет, при Николае Первом как раз наоборот. Это уже при Николае Втором.
При Николае Втором, да.
Да, а при Николае Первом как раз все члены императорской фамилии несли какую-то государственную повинность. Но вот брат его, великий князь Михаил Павлович, был генерал-фельдфебель, инспектор артиллерии. Он же создал знаменитое Михайловское артиллерийское училище. Все сыновья Николая Первого несли службу. То есть Александр Второй еще в бытности царевича был губернатором Петербурга, когда уезжал Николай Первый, если он был с государственными визитами за границей или в инспекторских поездках по стране. Константин Николаевич, второй сын Николая Первого, сразу же стал генерал-адмиралом флота. Николай Николаевич Старший, третий сын, стал командующим кавалерией. И великий...
Несли все тяготы и лишения.
Да, да. Но вот младшие сыновья Николая Первого, Николай Николаевич и Михаил Николаевич, участвовали в обороне Севастополя. И Николай Первый не считал что-то это чрезмерным, потому что он считал, что это долг члена императорской фамилии принимать участие в войне, которую вела империя.
Такой вопрос о старце Федоре Кузьмиче. Много исследований написано и в 19 веке, и сейчас. Зачастую конспирологические версии ни на чем не основанные. Но все-таки, насколько эта версия, она имеет под собой основание, и как Николай Павлович относился к слухам, которые сразу после смерти Александра Первого пошли, после его кончины в Таганроге. Кстати, от чего он умер? Известно что-нибудь?
Да, ну, официальная версия, что это двусторонняя пневмония с поражением сердца. Ну, как там было на самом деле,
трудно понять.
Трудно сказать. А Николай Первый вообще очень интересовался данной темой, и по некоторым данным он даже встречался с Федором Кузьмичем.
То есть ездил к нему?
Да, он ездил к Федору Томскому, и очень интересная реакция. Он встретился с ним, провел в ските, где жил старец, где-то около часа. И потом, выйдя из него, он просто сел в коляску и молча уехал. То есть никто так и не понял, с кем говорил император, о чем говорил. И, в общем, один из потом внуков Николая Первого, или князь Николай Михайлович, который был расстрелян в 19-м году в Петропавловской крепости.
Историк.
Да, историк. Он посвятил же, вот у него книга есть «Александр I. Его время», и там же есть глава о Федоре Кузьмиче. И он вот все-таки приходит к мнению, что фактов, подтверждающих, что это Александр I, ровно столько же, которые не подтверждены.
Ну, то есть он похож был на Александра.
Ну, да, да. Но, тем не менее, 50-50, вот эта вот тайна так и остается открытой страницей, на которую, я думаю...
Билетристам можно тех... фантазировать.
Да, да, да. Одна из тех загадок истории, на которые так мы и не узнаем ответ.
Ну, у меня в завершении нашей беседы хотелось бы задать вопрос о Николае Первом реформаторе, потому что он, конечно, не мог не отреагировать на выступления своих дворян. Ну, тут и усилия определенные предпринимались для контроля, для борьбы с революцией. В 26-м году возникло третье отделение. Кстати сказать, вот тоже позиция Александра Первого мне не вполне понятна, ведь была же агентура внедрена в эти организации декабристов, и он люди знал. Ему писали доклады, но он бросал это в камин дело.
Нет, он под сукно это клал. Он считал, что так как он начал царствование с вот этих либеральных реформ, что люди ему поверили и хотели их продолжения, а он этого не сделал, тем самым он как бы отказался от самого себя, а вот декабристы, вот он в них видел продолжателей вот тех дней Александровых прекрасное начало. И поэтому он не давал ходу этим доносам, которые он получал, считал невозможным для себя судить этих людей, а Николай I не был никакими обязательствами с этими людьми связан, никаких иллюзий не питал, и считал, что если люди подняли вооруженный мятеж в столице империи, они должны понести заслуженное наказание.
К тому же там планы были вообще физического уничтожения.
Да, никто никогда не скрывал, и в декабристском обществе, и в Северном, и в Южном были сторонники цареубийства. Один из...
Стихи пописывали на эту тему в большом количестве.
Ну, был даже один из участников восстания, по-моему.
Бруто там как-то радостно поднимали на щит и прочих.
Он был послан в Зимний дворец, видел, по-моему, Янушкевич. И он вот видел императора, говорит, ну что-то, говорит...
Остановило.
Не остановил, вот не могу и все, вот должен застрелить, а не могу. Поэтому то, что планировалось уничтожение всей императорской фамилии, что потом...
С малыми детьми.
Да, да, да. Ну, тогда детей было немного всего. Николая I тогда было только двое. Это Александр II будущий и великая княжна Марья Николаевна, будущая герцогиня Лихтенбергская. А все последующие дети родились уже, когда он стал императором. Но все равно это... Кстати, у Пестеля нашли карикатуру, где вот императорская фамилия, знаете, развешана так, как гирлянда. То есть к Николаю I, к его ногам привешена была жена и брат, к их ногам привешены дети и так далее. То есть это вот такие, знаете, тоже каннибалистские какие-то такие карикатурки, которые, в общем, очень характеризуют. Кстати говоря, мало кто помнит, но я всегда вспоминаю, что Пестель-то был почему таким активным ненавистником правящего дома, а его отец, когда был губернатором в Сибири, попался на казнократстве и был...
Претерпел за свои...
Да-да-да, по суду лишен чинов и был сослан в каторгу.
То есть Владимир Ильич мстил за брата впоследствии, а
ну,
Пестель за
да.
папочку.
Да-да.
Ну, тема очень интересная, не на одну передачу. Я хотел бы поблагодарить нашего сегодняшнего гостя и сказать, что будет еще продолжение. А в завершении разговора мне бы хотелось, чтобы прозвучал фрагмент еще одного марша императорской армии. Редко звучит эта музыка, а музыка духоподъемная, жизнеутверждающая и заставляющая нас поднять голову в наших непростых ситуациях, которые сегодня переживает Россия. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Да пребудет с вами Господь.
Спасибо, всего доброго.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.